пакетик матчи за 50 грамм за 300 рублей, это не может быть матчо.
Но я же не ищу легких путей. Для меня действительно важна какая-то философия в своем продукте.
Я подам на вас в полицию. Вы украли мои деньги.
И надеюсь, что больше таких ошибок не будет. Ребята, всем привет! Это Юля, и вы слушаете 12-й эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Это последний выпуск первого сезона. Мне даже не верится. И время просто пролетело. Мне кажется, я только что записывала интро для этого подкаста, а вот уже вы слушаете 12-й эпизод. Надеюсь, что скоро мы встретимся во втором сезоне, ведь моя история не заканчивается, а только начинается. И в новом сезоне мне предстоит самое сложное – научиться продавать тот продукт, который я создавала с вами весь первый сезон. А если честно, то последние полтора года. Спасибо вам за ваши оценки и отметки в сторис. Я все вижу, и мне очень приятно. И, конечно же, спасибо партнеру этого сезона – банку для предпринимателей и предприятий «Точка», который был с нами в каждом выпуске этого сезона. Сегодня в эпизоде я хочу первым делом поделиться самой радостной новостью. Я открываю продажи своего продукта. Переходите на мой сайт biki.store, biki с двумя к. И, во-первых, смотрите, какая красота у нас получилась. Мне очень нравится визуал, который мы сделали. Кстати, если вдруг увидите какие-то опечатки, то тоже обязательно пишите, потому что сайт новый, и я могла что-то просмотреть. А во-вторых, конечно же, заказывайте мой продукт. Я буду очень рада вашей поддержке и обратной связи, потому что мне важно понять, насколько вам нравится мое печенье. Но хотела бы предупредить, правда, что так как мы только начинаем, возможно, может быть задержка с обработкой заказа и его доставкой, но мы обязательно доставим вам ваш заказ. И специально для вас, так как мы с вами провели много времени вместе, я подготовила промокод на скидку. Промокод PODCAST10, подкаст латиницей, и этот промокод будет в описании к этому эпизоду, даст вам скидку 10% на ваш заказ. Действовать он будет до конца сентября. Промокод, еще раз, находится в описании к этому эпизоду. И там же ссылка на мой сайт. Пожалуйста, переходите. Ну а теперь апдейт по новостям из 11-го эпизода, где мы поговорили про недостачу сырья, которая внезапно свалилась на меня, как снег на голову, в предыдущем эпизоде. На этой неделе я ездила на производство, и вместе мы искали, где же была ошибка в расчетах.
Я просто когда считала, у меня вообще получилось, что 80 грамм, ну, когда я считала, что сколько мы там бросов сделали, типа на 700 я, по-моему, делила, получалось, что одна печенька как будто 80 грамм.
В общем, свою роль сыграл человеческий фактор. Вы ведь помните, что уволился директор производства, и все расчеты, конечно же, мы делали с ним. Он уволился до того момента, когда мы начали производить какие-то более-менее большие объемы. И когда в этот раз я попросила производство произвести образцы, которые хотела отправлять потенциальным клиентам, они начали это делать по прошлым записям, которые остались от директора производства. И просто все напутали. У меня в составе три вида растительного протеина – тыквенный, конопляный и гороховый. Так вот, тыквенного было на секундочку использовано в 10 раз больше, чем должно было. Вышло как вышло, и хорошо на самом деле, что мы это поняли, и надеюсь, что больше таких ошибок не будет. Но возвращаясь к образцам, которые мы сделали. Мало того, что у меня вышел не тот вкус печенья, который мы планировали, и я эти образцы уже на секундочку отнесла потенциальным клиентам, мы потратили самый дорогой ингредиент в составе печенья, а именно тыквенный протеин, и теперь нам нужно закупать его с нуля. Что касается остальных ингредиентов, к счастью, их было потрачено не в 10 раз больше, а всего лишь в 3 раза. А все потому, что мы переделывали уже утвержденный вкус шоколадного печенья несколько раз и доводили его до идеального состояния, до которого, я надеюсь, довели. Но у меня дома таким образом оказалось 300 штук печенек шоколадных, которые мы не утвердили, и сейчас я просто думаю, что с ними делать. Вообще, конечно, можно было переделать шоколадное печенье, с которым мы так долго мучились, гораздо быстрее, просто добавив туда больше масла. Но я же не ищу легких путей. Для меня действительно важна какая-то философия в своем продукте. И вот философия, которой я придерживаюсь, то, что продукт должен быть сбалансированным с точки зрения своей пищевой ценности. То есть мои печенья, они сбалансированы с точки зрения белков, жиров и углеводов, и примерно в одинаковой пропорции содержатся в каждом печенье. Добавив просто масло, эта пропорция бы нарушилась. И поэтому мы действительно долго меняли температуру выпекания, порядок смешивания ингредиентов. Мы меняли какао, который использовался. Я все к тому, что вы обязательно должны попробовать мою шоколадную печеньку, потому что так долго, как с ней, я, наверное, не мучилась ни с чем в своей жизни. А еще на прошлых выходных я ездила в небольшой йога-ретрит за город. Там было порядка 35 или 40 участников, и я, будучи маркетологом, решила, что это отличная возможность для того, чтобы провести дегустацию своего продукта. На этом выезде я впервые получила комментарии, что мой продукт не понравился. Большинство людей говорили, что им печенье нравится, и оно очень вкусное, но кому-то, например, хотелось или более сладкого вкуса, или другой текстуры. Эти люди приводили в пример, так скажем, традиционные печеньки. Но мои печеньки в целом не могут быть такими, потому что, чтобы сделать такой продукт и чтобы он хранился достаточное количество времени, нужно добавлять консерванты, которых в моем продукте нет. Может быть, это выглядит как оправдание, но получать какую-то негативную обратную связь было больно. Мне казалось, что я была психологически готова к тому, что мой продукт точно не будет нравиться всем, потому что вкус – это очень субъективная вещь, у всех свои предпочтения. Но на деле оказалось, что это очень больно. В итоге ретрит не удался. Во время наших занятий, когда я должна была думать о чем-то большем, духовном, я думала о том, что мои печеньки не понравились, и все мои выходные прошли с этой мыслью. Переходим к теме сегодняшнего эпизода. И сегодня я хочу поговорить о том, как небольшому стартапу продвигаться в самом начале, когда тебя еще вообще никто не знает. И основное, конечно же, как найти своих первых клиентов. Очень актуально для меня в связи с открытием продаж. Сегодня у меня в гостях Саша. Саша – основательница бренда Matcha Botanicals. И Саша для меня особый гость, потому что в одно время мы с ней вместе работали в компании L'Oréal. Тогда я была всего лишь стажером, и Саша для меня казалась каким-то недосягаемым менеджером, очень серьезным человеком. И вот сегодня мы вместе записываем подкаст, общаемся на тему наших стартапов. С 2016 года Саша развивает свой бренд Matcha. И сегодня мы поговорим о том, с чего она начинала, а самое главное, каким образом она развивала свой проект в самом начале пути. Саша, привет.
Привет, Юль.
Рада тебя видеть. И сегодня я бы хотела поговорить о том, как развиваться проекту в самом начале, чтобы помочь начинающим предпринимателям. И давай для начала расскажем нашим слушателям о твоем проекте Matcha Botanicals и как он начинался.
Меня зовут Саша Гаш. Я являюсь основателем проекта Matcha Botanicals. Это проект про здоровое питание, скажем так, чай. И в частности, мы поставляем высококачественный японский чай матча из провинции Уджи, из Японии. Как это не банально будет звучать, идея возникла после поездки в Японию. Я впервые попробовала там этот чай. Не могу сказать, что вау, случилась какая-то любовь с первого взгляда, но я привезла пару пакетиков домой, друзьям, родителям, и потихонечку начала пить. Сама там начала заваривать. И, в принципе, я была очень сильным кофеманом. Как-то заметила, что стала пить меньше кофе, мне стало приятнее себя чувствовать, легче просыпаться. Так и начался этот проект. Это было 5 лет назад.
И, получается, ты дала попробовать своим знакомым этот чай, им тоже понравился, и у тебя такая мысль: о, давайте-ка попробуем продать. Или как это было?
Нет, на самом деле, тогда очень тяжело было найти матчу в Москве. Я начала заказывать чай из Японии.
Саша закупает свою матчу в Японии. И, соответственно, все ее расчеты происходят в иностранной валюте. Что касается меня, то пока я работаю только с местными поставщиками, несмотря на то, что часть моих ингредиентов закупается за рубежом. И я вот подумала, а почему я не закупаю часть своих ингредиентов, которые мы привозим из-за рубежа, напрямую у этих поставщиков? И тут я подумала, а что мне нужно сделать, собственно, чтобы закупать тогда ингредиенты напрямую? Единственное, что я знаю, это то, что мне нужен валютный счет. Но как его открыть и какие еще плюсы он мне принесет, если честно, здесь я полный ноль. Чтобы разобраться с валютным счетом и понять, насколько он мне нужен, я позвала Степу. Степа – менеджер продукта VET в точке. И сегодня мы с ним разберем волнующие меня вопросы. Степа, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, что такое валютный счет и для чего он нужен?
Валютный счет, в принципе, нужен, чтобы получить оплату. Если вы импортер товаров или услуг, и вам, соответственно, нужно заплатить иностранному контрагенту в валюте. Если вы, например, фрилансер, который работает с такими площадками фриланса, как Upwork, Guru, там, Fiverr и так далее, вам тоже нужен валютный счет. Или если вы напрямую выполняете какие-то заказы от иностранного заказчика, компании, пишите игры, разрабатываете дизайн, там, не знаю, интерфейсы, чего угодно. Для этого тоже нужен валютный счет. Ну, то есть базово он нужен для того, чтобы осуществлять расчеты с вашими иностранными партнерами.
А что такое валютный контроль?
В общем, валютный контроль — это процедура, которую делает Точка или любой другой банк, так как банк является, напрямую участвует в проверке всех международных сделок. Например, при первом поступлении валютного платежа на ваш счет банк может попросить подтверждающие документы. В качестве подтверждающих документов обычно, как правило, это договор, либо счет, либо акт, если такое условие там прописано в договоре. Простыми словами, валютный контроль – это процедура учета валютных платежей при работе с иностранными контрагентами. Но в отличие от большинства банков, кстати, в Точке платежи одного контрагента по одному договору зачисляются с транзитного счета на текущий, ну, почти моментально, по нажатию там одной кнопки. Валютный контроль в этом случае проходит немного позднее. В принципе, наверное, тут возникает вопрос, что такое транзитный счет. Нужно тоже про это немножко сказать. При открытии валютного счета всегда открывается транзитный счет и открывается счет текущий. Транзитный счет – это тот счет, на который поступают деньги, своего рода буфер. И в момент, когда пытаетесь списать, ну, вы даете нам, как банку, распоряжение на списание средств с транзитного счета на текущий, в этом случае включается процедура валютного контроля. Мы запрашиваем у вас подтверждающие документы, вы их предоставляете. Дальше деньги перечисляются на текущий счет, вы можете ими пользоваться.
Поняла. То есть верно я понимаю, что имея валютный счет, я могу запросто заключать контракты и подписывать договоры с иностранными контрагентами и, например, как в моем случае, напрямую закупать у них какие-то ингредиенты. И больше мне ничего не надо.
В принципе, если ситуация следующая. У вас уже есть какое-то юрлицо, у вас уже есть заведенный в каком-то банке валютный счет, то вам ничего не мешает работать напрямую с иностранным партнером.
Слушай, мой последний вопрос такой. Курс постоянно меняется, в России вообще постоянно меняются курсы доллара и евро. Может быть, есть какие-то лайфхаки, которые помогут не терять деньги при таких флуктуациях?
В принципе, когда у вас поступают деньги на валютный счет, ну, да, возникает иногда необходимость конвертации валюты в рубли. В этом случае в Точке есть такой сервис, вы можете это сделать. Вам не обязательно при этом сидеть там и постоянно мониторить, обновлять страничку. В вашем личном кабинете в Точке в интернет-банке есть форма конвертации, собственно, в которой можно указать желаемый курс и время действия этого правила. В этом случае валюта сконвертируется по этому курсу при его достижении.
Классно. Степа, спасибо большое. Я думаю, что эти лайфхаки помогут не только в бизнесе, но и вообще в обычной жизни. Поэтому спасибо, и тогда на связи. Пока.
Потом по личным обстоятельствам мы переехали тогда будущим мужем в Калифорнию. И в Калифорнии матча это, не знаю, сравнимо с кофе, наверное, в Москве. До такого уровня, к сожалению, употребление матча у нас пока не дошло. В принципе, это самый, наверное, такой зеленый штат в США. Сложились обстоятельства, что я тогда ушла со своей работы, чтобы переехать в Штаты. Начала задумываться, чем же мне заняться. Идея возникла сама собой. Мы разговаривали с подружкой по телефону, обсуждали. Вот как-то у меня возникла идея, почему бы не попробовать начать продавать этот чай именно в Москве. Не знаю, почему в Москве, почему я не начала проект в Штатах, хотя я была там. До сих пор, на самом деле, немножко сожалею. Большой рынок, это другие объемы. Но я не знала потребителя. И, естественно, мне было легче, конечно, на российскую аудиторию.
Ты, будучи в Калифорнии, твоя подружка, будучи в Москве, вы общались, и, получается, твоя подруга занималась здесь, собственно, реализацией товара.
Буквально, наверное, первые две недели она мне помогала, да, с реализацией. Я на коленках нарисовала сайт. У меня даже не было упаковки продукта. Я сделала в фотошопе сама первый дизайн, налепила его условно на какую-то фотографию. Запустили таргетинг тогда, потратили $100. Получили первых клиентов. На самом деле, вот на первых 10 клиентов много чему учишься. По почте тогда еще рассылала этот чай по России. К сожалению, буквально там через пару недель подружка вышла на работу, и я осталась одна в Лос-Анджелесе с 12-часовой разницей во времени. Так и начиналось. Я помню бессонные ночи, как я вставала с потом просто, видя сообщения от клиентов, какие-то вопросы и так далее, но я не могла отвечать на них в реальном режиме. режиме, в реальном времени. Я помню, через полгода я тогда приехала в Москву и поняла, что реальность, она немножко другая. Тогда мы продавали матчу по подписке. Сейчас только начинает в России, мне кажется, этот формат работать. Тогда, там, 5 лет назад, в принципе, оплатить что-то онлайн, людям казалось что-то невероятное, что это точно мошенники их обманут и никогда ничего не привезут. А тут еще подписка. Через месяц у людей списывались деньги, и мне поступало неоднократное количество звонков от людей, которые говорили: «Ой, я подам на вас в полицию, вы украли мои деньги». Я вернулась в Москву, поняла, какая подписка, отключила ее тут же. У нас конверсия выросла просто в 5 раз. То же самое было с cash on delivery, потому что в Штатах нет такого понимания, что к тебе приходит курьер, ты ему что-то платишь наличными, ты курьера, в принципе, не видишь, твоя посылка остается либо у консьержа, либо у двери. Когда я приехала сюда, я поняла, что здесь до сих пор, опять же, не доверяют, и очень популярен этот формат оплаты по факту. Также включила оплату по факту, и у нас тоже в очередной раз выросла невероятная конверсия.
Получается, твои первые клиенты, вот сказал, что вы нашли 10 человек, которые, по сути, заказали у тебя продукт, там потом ты уже приехала в Москву, поменяла немного модель. Но вот мне интересно, как ты работала с первыми своими клиентами? Потом у них был какой-то репёрчес, или ты потом подключала опять таргет, дополнительно искала аудиторию? Как вообще вот ты наращивала эту базу, когда, по сути, у тебя нет вообще никого, кроме твоих знакомых, которые потенциально могли бы купить этот продукт?
Я начинала с таргетинга в Фейсбуке и в Инстаграме. Тогда это было легче, как мне кажется, потому что сейчас из-за того, что Apple ввел свои нововведения и не тратит данные с iOS 14, мы чувствуем, что трафик, который приходит из соцсетей, он не настолько качественный, как 7-8 месяцев назад. Следующий момент — это инфлюенсеры, микроинфлюенсеры, понятно, когда ни у моего бренда не было ни имени, ничего. Мы писали большому количеству микроблогеров, которые соглашались попробовать продукты и рассказать о нем. Опять же, сейчас это почти не работает. Во-первых, количество блогеров возросло, количество рекламы тоже, им также хочется зарабатывать, неинтересно работать там по бартеру, особенно если это не такой дорогой продукт. Для начала, скажем, в соцсети на данный момент, если ты работаешь с трендовым продуктом, так или иначе, такой большой ресурс трафика. За пару месяцев, наверное, до того, как я приехала, я наняла первого сотрудника. Она занималась всем, потому что она была в России. Кстати, мы также организовывали дегустации. Дегустации мы проводили в офисах. Продукт для, скажем так, первой половины дня, замена кофе. То, что, мне кажется, могло бы быть популярным среди офисных сотрудников, выхлоп был минимальный.
А как вы потом трекали? Вы давали, не знаю, какие-то промокоды?
Да, мы давали промокоды.
А как ты думаешь, в чем причина? Они не были готовы сменить свой привычный напиток на матчу?
В принципе, для того, чтобы человек совершил покупку, нужно около 5-6 итераций. Возможно, в последующем они и купили, не используя именно этот промокод. Крайне редко происходит суперэмоциональная покупка, ты видишь в первый раз и тут же берешь, покупаешь. С этим продуктом до сих пор, в принципе, достаточно новый. На тот момент никто о нем не знал, и даже я сама, когда попробовала матч в первый раз в Японии, не могу сказать, что «Вау, все, теперь я буду пить только это». Нужно время. Сейчас я не могу представить ни дня без матча, но в самом начале, да, интересно, но потребовалось, скажем так, там какое-то время, чтобы это вошло в мою рутину и заменило другие тонизирующие напитки.
И с точки зрения вашей дистрибуции, я знаю, что сейчас у вас недавно открылся корнер в депо, у вас достаточно давно корнер в Даниловском. Расскажи, как вы пришли к открытию собственных точек именно вот в формате офлайн.
Это не было мечтой. Поскольку продукт достаточно новый, не каждый готов взять и выложить 2000 рублей за баночку чая, который, возможно, тебе даже не понравится. Нам хотелось просто рассказать как можно большему количеству людей об этом продукте, именно рассказать в формате кофейни, даже вообще не, потому что мы получали массу сообщений в директ как раз, что это такое, как это пить, как это заваривать. И мы подумали, почему бы не сделать это офлайн. На самом деле у нас не было какой-то прям задачи какое-то конкретное помещение выбрать. То есть просто так получилось, что мы заказывали чаши для приготовления матчи у Агами Керамики. Ольга, которая является сооснователем этого проекта, проект как раз работает в администрации Даниловского рынка. У нас так получилось, мы открыли там точку достаточно быстро, успешно она работает.
А сколько лет этой точке уже?
3 года.
А как быстро окупились ваши инвестиции?
Мы ожидали за 5-6 месяцев, она купилась за первую неделю.
Ничего себе. А делали ли вы сэмплинг когда-то? Не знаю, может быть, какие-то вложения в бьюти-коробочки или в каком виде он еще может быть?
Мы участвовали в каких-то боксах, каких-то журналов, просто пустая трата денег.
Какие были каналы продаж тоже в самом начале?
Только наш сайт, наши соцсети. До сих пор в Инстаграме у нас делают заказы. Помню, я подключила еще WhatsApp, и это было... ошибкой, потому что люди, правда, там писали мне в WhatsApp, размещали заказы. Но в Директ до сих пор пишут, в начале там 90% покупателей у нас через Директ приходили, что-то заказывали.
Верно ли я поняла, что ты весь трафик направляла на сайт? А как ты думаешь, сейчас как-то спустя 5 лет изменилась, не знаю, может быть, модель потребления или вообще потребитель? То есть сейчас бы ты как делала? Ты бы также таким же путем шла, то есть выпускала бы там рекламу и вела бы на свой сайт? Или бы ты пошла по какому-то другому пути?
Наверное, сейчас, если бы я запускала в России что-либо, я начала с маркетплейсов. Готовый ресурс с готовым трафиком. Люди там находятся, чтобы что-то купить. Тебе не нужно тратить на рекламу. Вначале у нас были очень высокие расходы на рекламу, около 30% от выручки. Маркетплейс, в отличие от твоего собственного сайта, уже имеет какой-то трафик, а не просто какой-то. Но для построения бренда, естественно, необходимо вести и соцсети, свой сайт иметь.
Был ли у тебя какой-то изначальный бюджет на маркетинг, или, так сказать, вы действовали по ситуации? Или изначально закладывали, что, например, столько-то процентов от оборота или столько-то процентов от себестоимости у вас будет маркетинг? Как у вас вот это выстраивалось?
В принципе, я посчитала, чтобы что-то на этом зарабатывать, мне нужно тратить не более 30% от оборота.
Сейчас вы где представлены?
У нас свой сайт, мы представлены в кофейнях. Сейчас наша основная, скажем так, задача как раз заходить на маркетплейсы и в ритейл.
А с точки зрения B2B, получается, вот кофейни, вы в каком году начали к ним выходить?
Они сами начали к нам приходить. На самом деле у нас не было какой-то прям стратегии, что вот мы теперь хотим работать с кофейнями. Просто у нас дорогой продукт. И изначально мне, конечно, хотелось делиться и продавать только то, что я сама пью и чем сама довольна. Но сейчас появляется, естественно, большое количество разного рода аналогичных продуктов, которые везут и не из Японии, которые, может, и не являются матчей как таковой. Это перемолотые чаи каких-то других сортов из Китая. Пакетик матчи за 50 грамм за 300 рублей. Это не может быть матчу.
Слушай, я еще хотела спросить по поводу дегустации и сэмплинга. Ты сказала, что у вас вначале были какие-то дегустации, то есть сейчас вы в целом их не проводите, только вот думаете, может быть, в депо, да, какие-то делать, ну, потенциально дегустации, чтобы расширять свою аудиторию.
Начали возобновлять эти дегустации. Делали раньше йога-бранчи с дегустацией, когда там ты приходишь, занимаешься йогой, а потом дегустируешь, собственно, чай такого формата.
Ну, то есть в коллаборации с какими-то студиями договаривались, да? И как это? Там можно было какую-то конверсию проследить? Или вы так прямо не отслеживаете, а играете, так сказать, в долгосрочную перспективу?
Что... Тяжело отследить, но мы замечали, что после вот таких ивентов, благодаря контенту, который делают, собственно, посетители таких дегустаций, у нас сильно повышалась конверсия на сайте. Одно дело, когда... Там это просто продукт на каком-то сайте. Другое дело, когда ты видишь, кто стоит за этим проектом. Я не развиваю там свой личный бренд. Наверное, во многом, конечно, основателям проектов, у которых есть свой какой-то личный бренд, гораздо легче завоевать такое доверие потенциальных клиентов.
Никогда не поздно начать. А у вас, получается, не только сейчас вот десерты. У вас, я знаю, также в ассортименте есть шоколад, также есть функциональные БАДы, добавки. Как вы пришли к расширению ассортимента? Вы сами делаете или тоже какое-то, не знаю, контрактное производство или как-то закупаете где-то?
Так, шоколад мы делаем у подрядчика. БАДы у нас собственные. Производство, поскольку сейчас мы чай финально упаковываем уже в России.
То есть у вас сейчас производство, корнер в депо и на Даниловском, офис.
Офис/склад, где такой фулфилмент-центр и кондитерский цех, но задача вот до конца года объединить кондитерский цех и склад, офис.
Я недавно просто сама ездила на йога-ретрит И я там привезла образцы своего печенья, потому что там, по сути, моя целевая аудитория, мне было очень важно услышать обратную связь. Там людям в основном понравилось, но были несколько людей, которые сказали, что для них там печенье слишком сухое, слишком сладкое или, наоборот, недостаточно. И я столкнулась с тем, что я была психологически не совсем готова слышать негативную обратную связь о своем продукте. Наверняка были тоже люди, которые когда-то попробовали твой продукт и сказали, что им он не понравился. Вообще, насколько часто люди пишут, что нам не нравится матч? Я не знаю, как вы с этим работаете?
Изначально у нас, в принципе, была такая политика 100% гарантии. Если продукт не нравился, делали возврат. Сейчас мы все реже, на самом деле, получаем какой-то негативный фидбэк. Это свойственно человеку делиться негативом чаще, чем позитивом. Какие-то детали сейчас негативные касаются исключительно либо сервиса курьерского, либо отсутствия бариста на точке. Когда в первый раз получаешь негативный, любой негативный отзыв на свой продукт, у меня это было не на продукт, а на как раз подписку, когда агрессивно мне начали писать о том, что мы будем заявлять в полицию. Конечно, я очень переживала. Ты все воспринимаешь максимально лично, но таких ситуаций в жизни происходит очень много, и нет смысла эмоционально как-то реагировать, имеет смысл просто, сейчас я уже понимаю это, конечно, включать такого рационального прагматика, просто акцентировать, конечно, внимание, прорабатывать этот негатив. Еще важный момент, кстати, совет, скажем так, самостоятельно общаться с клиентами, особенно в первое время, звонить, спрашивать там, как все прошло, все ли понравилось, что не понравилось, и при этом не затачивать внимание на каком-то одном конкретном ответе, а прям анализировать. Соответственно, конечно, мы продолжаем находить новых клиентов, новых гостей. Именно для этого мы расширили, открыли новую точку. Сейчас появляется очень большое количество других брендов, которые также продают и матчу, и суперфуды. Мы пытаемся выйти на новые соцсети. Недавно мы начали размещать рекламу в ТикТоке.
Ты обмолвилась про доставку, что люди часто пишут какой-то негатив касательно доставки. Я не могу не спросить про доставку, потому что как раз сейчас тоже решаю вопросы этого рода. И поделись, пожалуйста, у вас как сейчас доставка строится?
Мы работаем с тремя компаниями, и у нас два курьера. По России, по регионам это СДЭК. По Москве мы работаем с Грастиным и Достовистой. В Европе мы пользуемся фулфилмент-центром. У нас также есть направление в Европе. Мы продаемся во франко-германоязычных странах. Мы работаем с компанией, которая работает с особенными людьми. То есть они предоставляют им работу. Социально, скажем так, ответственный подход. Все очень четко, организовано. Там у нас с первого месяца достаточно бодро сразу все пошло. Во-первых, у нас уже как бы наработана база, те же фотографии, контент, UGC, все это есть. Естественно, гораздо легче приходить уже с полным готовым пакетом.
А вы там по какой модели? У вас B2C там продажи?
Да, также B2C, это онлайн магазин.
То есть вы просто тоже, по сути, не знаю, запустили свой интернет-магазин, социальные сети, также там таргетинг.
Ну, задача тоже открыть аналогичную точку, как в Москве.
Хотя посмотреть на Инстаграм, кажется, что все и всюду пьют матчу, и что она уже, не знаю, у каждого дома. Ты сказала, что вы планируете как раз выходить в ритейл, маркетплейсы. Вот с точки зрения ритейла, как вы планируете туда выходить? У вас есть какой-то, не знаю, менеджер, который этим занимается? Или у вас уже есть какие-то контакты? Может быть, вы ведете переговоры? Вопрос, как выйти в ритейл?
Да, мы ведем переговоры. На самом деле, контакты, они находятся в общем доступе. Если продукт интересный, он может привлечь внимание, собственно, менеджера, байера.
То есть раньше вы просто сами не хотели или как, почему не задумывались?
Потому что у нас очень высокая себестоимость продукта. И продукт, хоть и срок хранения у него большой, но мы делаем все возможное, чтобы он уходил клиенту не позже, чем через месяц после того, как он перемололся в Японии. Потому что это тот чай, та свежесть, которая, как мне кажется, должна быть. Тот же чай спустя 6-9 месяцев, он не настолько свежий, он чуть-чуть теряет и вкусовые качества, и цвет, и полезные качества. И всегда вот был такой вопрос относительно как раз ритейла по срокам сбыта, да, как это все будет происходить. Потому что, ну, очевидно, что там за месяц мы не сможем реализовывать, плюс пока это все из их РЦ доезжает до магазинов и так далее, все равно какой-то срок проходит.
Ну, надеюсь, что у вас все получится, и скоро на полках мы увидим Matcha Botanicals. Саша, спасибо тебе большое, что пришла, поделилась своим опытом. Мне кажется, что наш сегодняшний разговор будет очень полезен тем, кто только начинает. Ну, как минимум мне, потому что я как раз только открою свои продажи, и меня как раз тоже никто не знает. И вот впереди океан моих потенциальных пользователей. Спасибо, что слушали меня. И если вы еще не послушали предыдущие эпизоды, обязательно их послушайте. В этом сезоне мы разобрали на самом деле все этапы построения бизнеса. И я пыталась на собственном примере рассказать, как я пришла к своему делу, а также спросить у более опытных ребят, как они начинали свои проекты. В этом сезоне есть выпуски про поиск идеи, про поиск инвестиций, про масштабирование, про личный бренд. И я верю, что действительно вы найдете здесь что-то полезное для себя. До встречи во втором сезоне этого подкаста. А пока, чтобы не потерять меня и смотреть, что происходит с моим брендом печенья, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании к этому эпизоду. И, как всегда, буду рада вашим оценкам, вашей обратной связи. Встретимся в следующем сезоне. Пока!